Однажды он напоил старшего вахмистра Губичку, поменялся с ним в кухне одеждой, так что старший вахмистр был в штатском, а из пана репортера получился старший вахмистр полиции. Он прикрыл только номер револьвера и отправился в Прагу на дозор. На Ресловской улице, забывшей Сватовацлавской тюрьмой, глубокой ночью он встретил пожилого господина в цилиндре и шубе под руку с пожилой дамой в меховом манто. Оба спешили домой и не разговаривали. Он бросился к ним и рявкнул тому господину прямо в ухо: «Не орите так, или я вас отведу!» Представьте себе, господин обер-лейтенант, их испуг. Тщетно они объясняли, что, очевидно, здесь какое-то недоразумение. Они возвращаются с банкета, который был дан у господина наместника. Экипаж довез их до Национального театра, и теперь они хотят проветриться. Живут они недалеко, на Маране. Сам он советник из канцелярии наместника, а это его супруга. «Вы меня не дурачьте», — продолжал орать переодетый репортер. «Вам тем более должно быть стыдно, если вы, как вы утверждаете, советник канцелярии генерал-губернатора, а ведете себя как мальчишка. Я за вами уже давно наблюдаю. Я видел, как вы тростью колотили в железные шторы всех магазинов, попадавшихся вам по дороге, и при этом ваша, как вы говорите, супруга помогала вам. Ведь у меня, как видите, никакой трости нет. Это должно быть кто-то, шедший впереди нас. Как же эта трость может у вас быть?» — ответил переодетый репортер. «Когда я это сам видел, вы ее обломали вон за тем углом, а старуху, которая разносит по трактирам жареную картошку и каштаны». Дама даже плакать была не в состоянии, а господин советник так разозлился, что стал обвинять его в грубости, после чего был арестован и передан ближайшему патрулю в районе комиссариата на Сальмовой улице. Переодетый репортер велел эту пару отвезти в комиссариат, сам он де идет к святому Инджиху, по служебным делам был на виноградах. Оба нарушили ночную тишину и спокойствие и принимали участие в ночной драке. Кроме того, они нанесли оскорбление полиции. Он торопится, у него есть дело в комиссариате святого Индржиха, а через час он придет в комиссариат на Сальмовую улицу. Таким образом, патруль потащил обоих. Они просидели до утра и ждали этого старшего вахмистра, который между тем окольным путем пробрался к чаше на боишне, разбудил старшего вахмистра Губичку, деликатно рассказал ему о случившемся и намекнул о том, что может подняться серьезное дело, если тот не будет держать язык за зубами. Поручик Лукаш, видимо, устал от разговоров. Прежде чем пустить лошадь рысью, чтобы обогнать авангард, он сказал Швейку: «Если вы собираетесь говорить до вечера, то это час от часу будет глупее и глупее».
«Господин обер-лейтенант!» — кричал вслед отъезжавшему поручику Швейк. «Хотите узнать, чем это кончилось?»
Поручик Лукаш поскакал галопом. Подпоручик Дуб настолько оправился, что смог вылезти из санитарной двуколки, собрал вокруг себя весь штаб роты и, как бы в забытьи, стал его наставлять. Он обратился к собравшимся со страшной длинной речью, обременявшей их больше, чем амуниция и винтовки. Это был набор разных поучений. Он начал: «Любовь солдат к господам офицерам делает возможными невероятные жертвы, но вовсе не обязательно, и даже наоборот, чтобы эта любовь была врожденной. Если у солдата нет врожденной любви, то его следует к ней принудить. В гражданской жизни вынужденная любовь одного к другому, скажем, школьного сторожа, к учительскому персоналу, продолжается до тех пор, пока существует внешняя сила, вызывающая ее. На военной службе мы наблюдаем как раз противоположное, так как офицер не имеет права допускать ни со стороны солдата, ни со своей собственной стороны малейшего ослабления этой любви, которая привязывает солдата к своему началу. Это любовь, необычная любовь, это, собственно говоря, уважение, страх и дисциплина». Швейк все это время шел с левой стороны санитарной повозки. И пока подпоручик Дуб говорил, Швейк шагал, повернув голову к подпоручику, делая равнение направо. Подпоручик Дуб вначале не замечал этого и продолжал свою речь. «Эту дисциплину и долг послушания, обязательную любовь солдата к офицеру, можно выразить очень кратко, ибо отношения между солдатом и офицером несложные. Один повинуется, другой повелевает. Мы уже давно знаем из книг о военном искусстве, что военный лаконизм, военная простота являются именно той добродетелью, которую должен усвоить солдат, волей-неволей любящий своего начальника. Начальник в его глазах должен быть величайшим, законченным, выкристаллизовавшимся
явился образцом твердой и сильной воли.
Теперь только подпоручик Дуб заметил, что Швейк, не отрываясь, смотрит на него и держит равнение направо. Ему это было очень неприятно, так как внезапно он почувствовал, что запутался в своей речи и не может выбраться из бездны любви солдата к начальнику, а потому он заорал на Швейка.
«Чего ты на меня уставился, как баран на новые ворота?»
«Согласно вашему приказу, осмелюсь доложить, господин лейтенант, вы как-то сами изволили обратить мое внимание на то, что когда вы разговариваете, я должен не спускать глаз с ваших уст, потому как любой солдат обязан свято выполнять приказы своего начальника и помнить их всю жизнь. Я был вынужден так поступить».